Всем привет!
Да, всем привет! С вами Раскадровка. Сегодня мы решили выйти в прямой эфир, чтобы обсудить те фильмы, которые номинированы на «Оскар». Поэтому сразу все те, кто следят за крупными кинопремиями, в данном случае за «Оскаром», присоединяйтесь к нашему разговору. Сегодня с вами в прямом эфире Людмила Александрова.
Привет!
Да, и я, Алексей Власихин. Мы хотели бы сделать по-честному все из студии, вот, но вмешалась суровая реальность.
Жизнь непредсказуема.
Да, жизнь непредсказуема оказалась. Обрубили интернет-кабель у нас, поэтому вот мы каждый там со своим компьютером вот в разных местах, но мы решили не лишать, прежде всего, себя удовольствия пообщаться с вами. Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните, в общем, это, телеграфируйте, да, будет интересно ваша точка зрения. Сегодня мы решили поговорить о тройке фильмов, одними из самых главных претендентов на премию «Оскар». Это «Фабельманы» Спилберга, «Треугольник печали» Эслунда и «Банши Иншерин» Макдонаха.
Да? Да, эти фильмы доступны, их уже можно было посмотреть. Надеемся, что кто-то из вас уже это сделал. Поэтому пишите свое мнение в комментариях. Сначала мы обсудим «Фабельманов», потом «Банши» и завершим «Треугольником печали». Вот, присоединяйтесь. Одно мнение уже у нас есть. Человек написал под анонсом. Вот, ну, озвучим там по всем фильмам. По двум фильмам он, в принципе, озвучил свое мнение. Вот.
О, отлично, спасибо. И мы сразу предупреждаем, что мы не боимся спойлеров, то есть специальный сюжет в подробностях не рассказываем, но не боимся упоминать какие-то важные факты из сюжета, потому что мы делаем акцент на смысловом таком обсуждении, и если для вас принципиально важно, чтобы посмотреть фильм без всяких каких-то намеков на то, что происходит, то лучше вы посмотрите нашу трансляцию в записи. Итак, начинаем с «Фабельманов» Спилберга. Ну, любой фильм Спилберга – это событие, да, и обойти их невозможно. Вот, тем более этот фильм, он в большой степени автобиографичный. И как один из кинокритиков написал, что там почти у любого крупного музыканта так или иначе со временем появляется песня с названием «Смерть». Вот так и у любого крупного режиссера рано или поздно появляется фильм, где он признается в своей любви кино и исследует, так сказать, свой собственный путь в славный мир кинематографа. Вот и, в общем-то, Спилберг дозрел до этого состояния.
Да, и теперь посмотрим, как будет выкручиваться киноакадемия американская, потому что здесь фильм о любви к кино, он просто наполнен этой любовью, взаимной причем, да, и это один из величайших режиссеров, у которого, по правде сказать, уже есть «Оскар» и за режиссуру, и за главный фильм, вот, но тут такой расклад, что не знаю уж, как академики там поступят, но здесь практически невозможно не дать «Оскар», вот, ну, казалось бы, ну так в копилочку только получится, вот, но, в общем, вроде бы как, с одной стороны, это главный претендент на «Оскар», а с другой стороны, ну, не до такой же степени академия предсказуема, все-таки, может, она непредсказуема, вот, и получится главный фильм какой-то другой.
Да, ну, этот фильм, он, безусловно, интересен, как, он очень такой, я бы сказал, несмотря на... Ну, Спилберг чем стал известен? Да, благодаря каким фильмам стал известен? Это «Челюсти», это «Индиана Джонс», вот такого, фильмы приключения, да, это, фильмы, в которых там фантастические фильмы, да, там, где происходят какие-то крупные глобальные события. Здесь, казалось бы, камерная личная история, но, тем не менее, Спилберг, он даже из личной камерной истории все-таки пытается сделать там эпическое высказывание. Вот, и в данном случае вообще о природе кинематографа, о том, почему мы его любим. И, ну, с одной стороны, это может показаться таким разговором своих для своих, да, ну, давайте поговорим, почему мы любим кино. С другой стороны, кинематограф – это такой феномен в современной культуре, который, ну, в принципе, трудно игнорировать, да, это занимает огромное место в жизни любого человека. Поэтому, в принципе, поговорить о том, что такое кино и почему мы его любим, ну, может быть, и это... В данном случае не так уж и плохо, тем более по исполнению Спилберга. Одна из
Ну,
интересных особенностей, да.
Открывается фильм с семейным походом в кино, где наш герой, вместе, еще будучи совсем маленьким, идет вместе с папой и мамой в кино. Так сейчас в кино практически уже не ходят, но это сложно представить себе уже. Вот, довольно редко так вот, чтобы всей семьей пошли, чтобы фильм был событием и так далее. Но в этом смысле, конечно, в фильме много какой-то такой ностальгии, вот, по какому-то совсем утраченному времени. Хотя вот эта вот тройка, это же Спилберг, Кэмерон и Лукас, они считаются режиссерами, которые снимают такое странное сочетание авторские блокбастеры. Это фильмы, которые смотрят все, но при этом в каждом из этих фильмов, этих упомянутых режиссеров, есть какая-то, ну, какой-то стиль. Он узнается, это, ну, такой авторское мейнстримовое кино, авторский
Да, это
блок.
не марвеловское обезличенное такое кинопроизводство, в котором все до последнего винтика просчитано. Здесь нет, здесь все-таки действительно личный вклад режиссера, ну, по крайней мере, в большинстве фильмов чувствуется, и Спилберг, ну, особенно уже ну, такой, в последней фазе своей карьеры, он ну, не стесняется говорить о очень больших уже глобальных вопросах, там, собственно говоря, это и список Шиндлера, да, где вот он затронул тему Холокоста, которая так или иначе тоже пересекается с его семейной историей в фильме. Фабельмана тоже его еврейскость и какие-то проблемы, которые он из этого испытывал, тоже обсуждаются. И там «Шпионский мост», где он говорит вообще там о природе, не знаю, демократии. То есть мы о том, что нас делает, что делает свободное правовое государство, там, не знаю, свободным правовым государством. Это вот такие большие, крупные. И они как-то выглядят, ну, если в пересказе, ну, как некие трюизмы, да, но в отношении, мне кажется, что Спилберг, он как-то сам настолько простодушно эти темы проговаривает, что они звучат, в каком-то смысле убедительно. Здесь тоже, в Фабельманах, я бы сказал, очень много, ну, таких общих мест. Да, одна из самых, меня лично расстроивших, один из самых расстроивших моментов этого фильма – это беседа главного героя. То есть одно из напряжений этого фильма – это размышление о том, что значит быть человеком искусства. Потому что мать главного героя, которую здесь играет Мишель Уильямс, как раз показана как женщина, которая там, не сумела выбрать призвание, да, в своей жизни, вместо этого она выбрала такую тихую, уютную жизнь, это как-то раздирает ее душу. И вот этот конфликт, который с точки зрения этого фильма проходит каждый художник, вот это напряжение между там, путем художника, путем творческого человека и путем тихого семьянина, вот оно должно как бы раздирать душу каждого творца. И ты так или иначе должен как-то выбрать для себя, кем ты будешь таким художником, и это приведет к тому, что все вокруг твоя семейная жизнь будет трещать по швам, от нее там будут лететь клочки там, и куски плоти, или ты выберешь все-таки семейный удел, но тогда ты убьешь себе вот это творческое дарование. Это вот один из таких конфликтов, который представлен в этом фильме, причем он, ну не знаю, мне показался в данном случае несколько надуманным. Да, потому что фильм чуть-чуть звучит как речь Стива Джобса, да, перед студентами Стэнфордского университета, где он говорит, там, следуй своей мечте, и тогда ничто тебе не остановит. И здесь тоже кажется, что Спилберг чуть-чуть разыгрывает этот романтический миф о художнике, который должен пожертвовать всем ради того, чтобы добиться ну, реализации этих творческих позывов, и поэтому, скорее всего, должен умереть, там, не знаю, одинокий, брошенный, или как-то трагически в любом случае, как это у нее должна быть большая драма личная. Ну, здесь вот всегда вспоминается обычно Ван Гог как идеальный представитель этого романтического мифа. Но здесь-то забавно в том, что в жизни самого Спилберга, похоже, этот конфликт ну, выглядит несколько, то есть непонятно где. Он вырос окруженный любящими, поддерживающими родителями. Да, отец не всегда был в восторге от его увлечения кинематографом, но мягко говоря, много сделал для того, чтобы карьера Спилберга состоялась там, в виде и покупки дорогостоящих камер и оборудования для монтажа. То есть парень, в общем-то, я бы сказал, для будущего режиссера рос ну, почти в идеальных условиях. Вот, и в подростковом возрасте, ну, когда нужно было выбирать там, какую-то карьеру, у него была возможность там, вместе с отцом жить в Лос-Анджелесе, в самом кинематографическом месте, наверное, тогдашнего мира. И, собственно говоря, там как-то познакомиться с воротилами киноиндустрии лично, да, буквально, так сказать, заехав к ним в гости. Вот, и, собственно, вот один из ключевых моментов этого фильма, не ключевых, важных, нет, ключевых неправильно здесь слово, он разговаривает с отцом, и отец его, грустно глядя ему в глаза, произносит фразу, которая меня сразу слегка подернула, это «следуй своему сердцу». Ну, как-то выглядит как чуть-чуть такой трюизм недостойный, мне кажется, Спилберга. Ну, да ладно, с другой стороны, почему бы и нет, что ж,
Ну, вот почему,
почему
кстати,
бы и нет.
картина, ну, она же полностью любви кино, об этом исследовании за мечтой и все такое, но почему она называется все-таки, ну, фамилии и семейства, да? Ну, Фабельманы, это же, ну, можно было придумать какое-то более связанное с кино название, но как-то он подчеркивает, мне кажется, этим названием важность для него семьи, важность. Не потому, у него, ну, как бы две любви случилось в жизни, да? То есть любовь его самого к кинематографу и любовь, которую его окружили родители. Вот.
Да, собственно, в этом смысле кажется, что у парня, если верить фильму, ну, я не знаю, насколько он автобиографичен, тут мы можем только догадываться, хотя исследователи биографии Спилберга говорят, что достаточно близко к правде, вот все те события, которые здесь происходят, которые мы видим в кино. Ну да, то есть и даже один из кинокритиков обратил внимание, что здесь, смотрите, здесь как будто бы Спилберг даже показывает два источника современного кино. Один из них, то есть его отец это инженер, то есть одна из аспектов современного кинематографа – это технологии, конечно. И отец, он подарил ему любовь к технологиям. И вторая, значит, ну, второй аспект кинематографа – это, конечно же, творческое вдохновение. За этот аспект здесь отвечает его мать, ну, такая, ну, судя по фильму, талантливая пианистка, которая, ну, как-то не сумела реализовать свой дар, но вложила любовь к творчеству, к импровизации, к порыву, некую такую чувствительность, красоте о своей семье, в том числе своему сынишке. Здесь это Сэмми Фабельман, но мы все понимаем, что речь идет о самом Стивене Спилберге. Вот, то есть две таких составляющие. Но вообще, если говорить о том, как Спилберг говорит о фильме, о кинематографе как феномене, здесь, пожалуй, даже больше любви какой-то и теплоты, чем в том, как он изображает свою семью. Да, вот от этого кадра, где маленький Сэмми смотрит снятый им самим фильм, где он изображает там с помощью игрушечной железной дороги воспроизводит железнодорожную катастрофу, которую он видел в кино. И вот этот лучик с проектора падает на стену, и это отображается в его ладошках. Да, он подставляет свои ладошки этому лучу и видит этот фильм как бы в своих ладошках. Вот этот момент, ну, такой встречи, прикосновения к миру искусства, его большие голубые глаза, которые удивленно на протяжении большей части фильма смотрят на киноэкран. Вот это некое волшебство кино, да, завораживающее, погружающее тебя, захватывающее за собой. И это, пожалуй, ну, наверное, эмоционально самые сильные, самые яркие моменты фильма. И действительно, здесь Спилберг, ну, достаточно, как кажется, даже несколько по пунктам, да, разбирает, что такое кино. Да, кино это и вот это удивление,
Магия.
магия. Да, кино это не, и здесь очень важный тоже момент, что Спилберг, он никогда не пытался создавать кино, которое претендует на реализм. То есть его фильмы, они подчеркнуто кинематографичны. Потому что для него кино это вот это некая мечта, это некий увиденный вживую сон. И кино, оно не просто отображает реальность, оно с самого начала мы это видим, он это усваивает с самых первых уроков там, монтажа. Это то, что бросает вызов реальности. Да? С помощью камеры можно там, ну, так сказать, высмеять хулигана, с помощью камеры можно вдруг увидеть трагедию, которая происходит у тебя в семье, да? Причем случайно для себя самого. Вот. И в самых возвышенных формах как бы искусство это не то, что просто отображает мир, каков он есть. Оно вторгается в этот мир, да, и оно пробуждает тоску по, ну, иному, по мечте. Да, вот оно показывает, что есть нечто большее, чем то, что мы видим и можем потрогать. Вот здесь один из ударных эпизодов этого фильма как раз реакция его одноклассника по колледжу уже, который-то вроде булил его, да, за то, что вот он там был евреем, как-то издевался над ним. И он его в своем фильме, показанном на выпускном, показывает в несколько таком возвышенном свете. И это настолько цепляет парня, он практически со слезами на глазах говорит: ты показал меня таким, каким я не являюсь, ну каким я мечтал бы быть. А вот она, возвышенная миссия кино по Спилбергу. Показать мир не таков, какой он есть, а показать мир, в котором мы бы мечтали оказаться. И чтобы вот эта мечта, она... это не просто вот как кино обвиняют в эскапизме, да, то есть некий мир, в который ты убегаешь, нет. Оно показывает мир, в котором мы мечтали бы оказаться, и побуждает нас соответствовать своему
чтобы мы дотягивались до этого.
Чтобы мы дотягивались до этого. Да, и здесь, да, Спилберг очень прямолинейно, я бы сказал, даже где-то наивно вот этот проговаривает свой взгляд на кино, свой взгляд на фильмы. Но, опять же, это, наверное, так как он искренне в это верит, так как, похоже, это то, чем действительно двигало его как-то. Представить его Ван Гогом как-то сложно, как бы он ни пытался. Ну, все-таки парень, мягко говоря, успешный. Да, и как-то вот нет никаких признаков того, что окончит свою жизнь непризнанным гением в нищете. Вот. Но в любом случае, совершенно точно он запомнится как человек, который сохранил на протяжении всей своей жизни вот этот какой-то детский взгляд на кино. Кино как такое, когда ты с открытыми глазами смотришь и такой: ух ты, вот ничего себе, как бы попасть туда, на ту сторону экрана. Вот эту мечту он как-то сумел пронести через все фильмы, за это его любили, за это его любят, и, пожалуй, в этом он признается и фильмы Фабельмана. И это то, что делает сам фильм, ну, несколько вот таким теплым, личным высказыванием, для меня, по крайней мере, лично.
Да, ну вот как раз наш слушатель Виктор написал, что ему показался фильм скучным, вот, и даже пришлось ему смотреть его на скорости 1,5. Вот, ну что, Виктор, сказать можно? Спилбергу вообще можно. Снимать скучное для вас кино, он заслужил этот шанс. Вот. Мне кажется, тут для себя больше он не снимал.
Да. Если ждать от этого Индиану Джонса, да, ну, от Фабельманов, конечно, да, конечно же, фильм, ну, покажется скучным. Если же как признание самого Спилберга в любви к искусству и в том, как он видит кино, ну, почему нет? Он... Если вот действительно, я говорю, самые, ну, такие теплые и при этом наивные очень моменты, это маленький совсем и уже подросток, вот этот вот Фабельман Сэмми, который своими неизменно голубыми открытыми глазами удивляется тем фильмом, который сам же сделал, и особенно удивляется той реакцией, которая... они пробуждают у тех, кто есть. Я бы не сказал, то есть некоторые назвали этот, вот Антон Долин, по-моему, назвал этот фильм самым, ну, крупным, точнее, самым значимым фильмом этого режиссера в 21 веке, я не знаю. Мне, например, тот же «Шпионский мост» зацепил почему-то больше. Но я бы, может быть, да, я тут, может быть, согласился, что это не самое выдающееся произведение Спилберга, но при этом, конечно же, наверное, самое прямолинейно личное, вот так.
Ну да, ну и отдельного упоминания достоин Дэвид Линч в камео, снявшийся
зачем,
в этом фильме.
Зачем ты про Линча рассказал в камео?
Хорошо.
Вот, да, это же вот одно из самых приятных. Я, например, не сразу понял, что это Линч. Это вот один из приятных моментов, потому что, ох, там был Линч, и пересматривать, искать, где же там был Линч.
Ну что, ну ладно, зачем? Ну что, ну, я же не сказала, где. Я сказала просто, ну что, он туда пришел в этот фильм.
Да,
ну,
в этом фильме есть Дэвид Линч.
Реально противоположных режиссеров очень сложно себе представить. Ну то есть, что они как-то вместе оказались. Ну один другого попросил по дружбе. Тот пришел сняться, ну это очень классно. Ну то есть, потому что они очень разные. Вот, ну как оказалось, ну как бы это получается их коллективное признание к профессии, признание в любви к профессии. Это по дружбе зашел в фильм.
Да, совершенно точно, это не мой фильм года, то есть это не мой личный Оскар, но фильм очень душевный, и я думаю, если вообще нравится, что делал Спилберг, рассматривайте. Я, кстати, не знаю, Спилберг, по-моему, никогда не снимал документальное кино, да, в этом смысле, ну не считая вот тех самых съемок в колледже. Но я, это, можно сказать, такое вот, по крайней мере, автобиографическое в каком-то смысле высказывание Спилберга о самом себе. Ну, посмотреть, как один из величайших режиссеров и продюсеров современного кинематографа смотрит на себя и на свой, и на кинематограф, ну, мне кажется, достаточно интересным.
Угу. Фильм второй, который мы обсудим, «Банши Инишерина». Это фильм режиссера Мартина Макдоны, вот, который, ну, снова возвращается на свою родину, в Ирландию. Вот. Макдональд прославился как драматург именно в своих пьесах в театре. У него есть несколько пьес, которые во всем мире идут с успехом, да, в том числе даже у нас в России был фестиваль в Перми, фестиваль Макдоны. Да, и там он как раз-таки поселяет своих странных забавных героев на островах в Ирландии, в родной Ирландии, где он вырос. Вот, и этот фильм тоже, ну, по крайней мере, не этот фильм, а, по крайней мере, у него был сюжет с таким же названием для пьесы. Вот, но он придумал вот, в театре ставить третью часть «Возвращения на свою родину» к ирландским воспоминаниям, к ирландской природе и быту и все такое. И вот этих чудаков-героев он решил показать нам в кино. Потому что, ну, не знаю, почему он так решил, но это ему большое спасибо, потому что в театр не все мы бы мы попали. Вот, и кино может посмотреть каждый.
Ну да, братья Макдона, да и брат его еще Джон Макдона, фильм которого «Голгофа», он один из наших любимых фильмов там за последние несколько лет. Мы его тут и вдоль и поперек обсуждали и в передачах, и в офлайн-показах нашего киноклуба. Они оба, да, они исследователи темы ирландскости, они отвечают за Ирландию в современном кинематографе. Вот. И, конечно же, Мартин Макдона с его фильмами один из таких наиболее ярких, интересных режиссеров. И он как-то сумел вот этот акцент ирландский, как мне кажется, да, принести на большой экран, принести в мир кино. И какие-то его забавные такие персонажи, нетипичные, да, не вписывающиеся, может, всегда в окружающий мир, ну, кажутся как-то трогательными. И поэтому, может быть, для русскоязычной аудитории они кажутся особенно интересными. Итак, здесь мы видим, да, маленький ирландский остров, выдуманный, кстати, остров. События происходят в 1923 году на исходе ирландской гражданской войны. Мы там несколько раз в течение фильма слышим какие-то взрывы, которые где-то там за проливами происходят, за морями происходят, лучше, так сказать, в континентальной Ирландии. И кажется, что может быть плохого, что может быть опасного на этом маленьком, совершенно провинциальном, таком пасторальном ирландском островке, где живут и тихие, мирные
Да
ирландцы,
есть один
которые...
папа, все в него уходят.
Да, и да, есть одна церковь, в которую тоже все ходят. Вот, то есть это буквально они вот такая, как такая большая семья. И есть там два друга, Патрик Салливан в исполнении Колина Фаррелла и Колм Доэрти в исполнении Брэндона Глисона. Оба, конечно, очень уж хороши. И, так сказать, тут еще, да, и они два друга, и об этом все знают, что они два друга. Они как бы вот, там, не знаю, есть вот городской, там, не знаю, сумасшедший, да, деревенский дурачок, да, есть там полисмен, есть два друга, да, их можно было бы в других обстоятельствах и не называть по именам, просто они все знают, что они каждый день встречаются в пабе и вместе, так сказать, за бокальчиком там, ну, наверное, Гиннесса, да, вот как-то рассуждают о, ну, просто каких-то своих обычных о маленьких делах. Вот. Ну и вдруг, и вот, в общем-то, весь фильм построен на том, что вдруг один из друзей, Колм, то есть Брэндон Глисон, почему-то решил перестать разговаривать с другим своим другом. И вот вокруг этого развивается, ну, на первый взгляд, где-то в некоторых обзорах по недалекости этот фильм назван комедией. Ну, комедийность в нем, конечно, она, если достигается, то просто потому, что кажется, что размер такой, такая буря в стакане. Ну, казалось бы, что тут может произойти такого монументального? Но вдруг мы здесь видим вот из какой размолвки этих двух друзей, ну, страсти метафизической глубины, что-то такое шекспировско-гомеровского, такого библейского размаха, когда, не знаю, вот Библия начинается с таких крупных историй, там, Адам и Ева, Авель и Каин, и вот убийство Каином брата Авеля, а здесь ссора двух друзей. Еще один такой большой глобальный персонаж, и этот ссора в маленькой деревушке вдруг становится чем-то таким, ну, эпохальным, не знаю, фундаментальным, рассказывающим о, не знаю, человечестве вообще, вот, ни много ни мало.
Ну
Да,
да,
это все так.
получается, что этот остров существует как заведенный механизм, да, можно по этим же друзьям часы сверять, что они вот в этот конкретный, там, в 14, в 2 часа дня придут, займут конкретный столик, сядут туда. И как только вот что-то не случается, в данном случае два друга приходят, один приходит, второй нет, вот, и начинают они в это время не попадать, садиться раздельно и так далее, вся что-то с этим механизмом этой деревушки, этого острова, он просто дает сбой. И все вообще летит, тар-тарары. Вот, хотя, ну вот, из-за одного маленького такого, маленького конфликта, казалось бы.
Да, и вот это вот здесь получается такое, как это, рифмуется каким-то совершенно странным и, на первый взгляд, непонятным образом. Вот ссора этих двух друзей и взрывы, да, которые слышны, взрывы гражданской войны в Ирландии. То есть они вдруг оказываются событиями, ну, равновеликими, и, может быть, даже ссора друзей более глубоким, более фундаментальным каким-то событием, чем гражданская война, потому что показывает что-то о нас вообще. Да, кто мы, что мы, для чего мы. И вообще, то есть это такое вот такое грехопадение в маленькой Ирландии. Вот так ни много ни мало можно было обозначить сюжет. Конечно, да, там помимо Глисона и Фаррелла, тут и Кэрри Кондон, который играет Шивон Салливан, сестру вот одного из братьев, и Барри Кеоган, который тоже уже успел отметиться в многих, там, от убийства священного оленя, там, до в «Зеленом рыцаре», да, вот он сыграл одного из тоже таких интересных персонажей, то есть в нескольких фильмах он уже снялся, и в каждом выглядит очень интересно, очень самобытно, такой очень своеобразный у него типаж, помогающий ему занимать место, разное место в разных фильмах. Так вот, собственно говоря, мы здесь видим такую с большой буквы все слова «ссора двух друзей». Да. Из-за чего эта ссора происходит? Из-за того, что один из них решает, вдруг приходит к выводу, что он как-то не реализовал свой творческий потенциал. Так бы это можно было описать в современном мире. То есть герой Брэндона Глисона, вот этот Колм, он вдруг понимает, что вот он скоро может умереть. Он там, по-моему, даже как-то примерно посчитал, когда. В фильме 60 лет, он там 72, что ли, собрался умереть. И от него ничего не останется. Вот от Бетховена останется, от Моцарта, от Баха, там, от каких-то других великих музыкантов и творцов прошлого останется, не настоящего останется, а от него, Колма Дойерти, не останется ничего. И он решает, ну, какую-то вот буквально какую-то нетленочку здесь родить, написать какое-то музыкальное произведение. И он приходит к выводу, что больше всего мешает ему, его творческому вдохновению, этот его друг навязчивый, который просто с ним приходит поболтать о каких-то маленьких, незначительных вещах. Вот он своей посредственностью, своей вот этой болтовней мешает ему сосредоточиться на важном и великом. И он просто принимает решение исключить этот фактор из своей жизни и посвятить всего себя такому творческому порыву. Вот. И тут уже из просто ссоры двух друзей мы оказываемся в ситуации, когда происходит ссора между вот буквально, тварь ли я дрожащий, или я право имею, да, вот я, так сказать, чему я должен посвятить свою жизнь, на какой-то вот этой внешне какой-то непродуктивной, что ли, необязательной дружбе, или какой-то вот так называемой доброте, какой-то добросердечности, милостности, или вот великому миру искусства. И, собственно говоря, одни из самых таких напряженных диалогов, они как раз происходят вокруг этого, да, когда, наконец, вот герой Колина Феррелла, он, так сказать, для храбрости, выпив больше всяких ирландских напитков, чем обычно, высказывает все, что у него накипело, и говорит, что доброта, она же, разве она не важнее, чем все остальное, да. Вот, и этот фильм такой превращается в буквально спор о природе творчества. Это один из мотивов этого фильма. И действительно, здесь кажется, что вот эти фоном звучащие где-то выстрелы, канонада пушечная, ну, и, казалось бы, вот мир искусства, да, как они связаны? Есть ли между ними какая-то параллель? Мне вот интересно, что один из культовых философов эпохи тоже романтизма, который, по сути дела, стал рупором таких творческих людей всего мира, Фридрих Ницше, да, вот он как раз выдвигает такую идею о сверхчеловеке. Вот, ее часто неправильно интерпретируют, ну, потому, благодаря, так сказать, части цитированию среди нацистов уже потом этих фраз. Вот, у Фридриха Ницше идея сверхчеловека – это идея как раз художника. Это такой человек, который создает смыслы, который не следует чужим каким-то смыслам, а создает свои путем именно творческого какого-то высказывания там, или, ну, не знаю, в виде книг, фильмов, ну, или, ну, фильмов тогда еще об этом речь не шла, в такой, ну, там, картин, поэм и так далее. И, собственно говоря, для Ницше вот именно такой творческий гений, он смысл всего. И он буквально пишет, что ради одного такого гения, ну, не страшно, если тысячи других посредственностей, ну, будут как бы топкой, да, будут таким строительным материалом ради вот этих, так сказать, блестящих звезд в ночи. И недаром же Федор Михайлович вот в своем знаменитом «Преступлении и наказании» он обыгрывает эту идею, где Раскольников, он задает себе вопрос, тот ли он сверхчеловек и может ли уже ради него эта старушка-проценщица умереть. Хотя, повторюсь, Ницше о смертоубийстве ничего не говорит, он говорит именно скорее вот здесь, собственно говоря, вот эта логика героя Брэндона Глисона, она ближе к Ницше, да, что вот, ну что я буду тратить свое время драгоценное на эти какие-то милые, добрые разговоры вместо того, чтобы творить. Да, и для него ответ очевиден, да, что вот эта дружба, она вполне может быть принесена, и добросердечность вполне могут быть принесены в жертву великому искусству. Да, вот здесь. И опять же, может быть, действительно, не так уж и не правы были, кто связывал, так сказать, Ницше с уже с более поздними его интерпретаторами. Может быть, есть какая-то вот что-то общее между художником, таким, который считает, что он такая звезда и гений, ради которого могут страдать другие, который готов доброту принести в жертву своему таланту, и теми, кто буквально уже подумывает о том, не зарубить ли старушенцу ради своего благополучия. Может быть, есть здесь, так сказать, единая какая-то внутренняя логика этому присуща. Вот и здесь вроде бы мы, не знаю, по крайней мере, как ты это видела, но я как-то, мне жалко было, как же так, как же можно вот этого доброго парня так обидеть? За что главное? Действительно, разве не главное? Разве доброта не важнее? Разве... А это интересный такой момент, да, потому что действительно в нас есть этот потенциал к творчеству, к какому-то, не знаю, полету, и этот потенциал, и эту нашу способность к полету, она многократно была воспета, да, вот всем за последние, там, может быть, несколько столетий, как, ну, способность человека к тому, к творческому высказыванию, как нечто великое, очень значимое, вот. А в то же время, ну, действительно, может быть, самое великое, что может сделать человек, оно выражается не в, не знаю, не в каком-то музыкальном или художественном произведении. Может, самое великое – это вот та самая доброта, да, способность быть другом. Может быть, это важнее, чем способность быть великим композитором. Не знаю, как
Ну да,
для тебя.
мне показалось, что на таком, ну, как анахроничном материале, там, начала 20 века взято, вообще рассказывается об очень современных вещах, потому что сейчас многие тренинги об личном успехе построены на том, что дружи с теми, как бы, кем ты, типа, хочешь стать. Как бы
А
вот эти
остальные
все...
все токсичные
Это
люди.
балласт. Нет, это просто
Вот.
балласт, который ты должен сбросить, да, и ты должен вот буквально... Ну, не знаю, там, вплоть до того, да, что покупать какие-то себе там вещи, которыми пользуются знаменитые бизнесмены, миллиардеры, да, там, ну, чтобы вот как-то вот туда тянуться все время, вот, и буквально вот представлять и как-то сойти за своего в этой тусовке, где ты хочешь оказаться через какое-то время, там, ну, пусть будет это какое-то сообщество, не знаю, успешных, ну, там, игроков на бирже, не знаю, криптовалютчик, вот, как бы. И все. Вот это те люди, до которых ты должен дотянуться, а те, которые тебе даны, которые около тебя оказались, ну, жизнь их так привела, просто это просто балласт, там, они пусть в своих неудачах там где-то варятся, вот ты должен вот тянуться вперед, но это же вообще, это просто такая хищническая логика. В этом смысле в фильме сестра одного из героев, Подрика, вот как раз который,
Вот, да, солнце,
да,
да.
вот, она и говорит очень понятную вещь. Она говорит, ну как это взять и перестать дружить со своим старинным другом? Это просто некрасиво, ну, не культура, ну как? Вот, и она действительно, тут такой глаз разума в этом фильме, она в конце концов всего этого не выдерживает, вот этой всей глупости двоих людей, вот, которые все дальше и дальше упорствуют в этом нежелании, ну, один упорствует, другой как-то на это реагирует, в этом нежелании больше общаться. Да, ну и действительно вот эта вот логика, что вдруг, ну, вообще дружба это такая вещь, это удивительная вещь, и очень, ну, наверное, мало по сравнению с любовью дается место в фильмах и в книгах, потому что это бескорыстные отношения двух людей. В любви, ну, она бывает разная, может быть какая-то корысть, какой-то расчет, что-то такое, да, где-то там отдавать, принимать, все такое, а дружба это единственное отношение между людьми, которые вообще, в которых корысть вообще не замешана никак. Тут...
Которая бессмысленна, да, в этом смысле,
да,
извините за тавтологию.
Вот, и здесь вот у этих двух людей это было, да, то есть вот то, что у многих в жизни это есть, чтобы у тебя был друг, который каждый день был готов тебя выслушивать, и которому ты мог рассказать про осла, ослицу, осла, которая там где-то застряла, да, вот, и получается, что герой Глисона, он берет и... Ну, то есть даже свою вот эту вот мелодию, которую мы так за весь фильм целиком и не услышали, которую он все сочинял ценой этой дружбы, да, он называет вот этот банши, то есть что такое из мира мифологии, что такое нереально. Опять он даже в названии своей композиции гонится за чем-то, какими-то мирами, там, не знаю, за какой-то, за каким-то воображением, чего-то, за чем-то таким неземным, докуда он хочет дотянуться. Вот, и получается, совершенно обесценивает очень простые вещи, которые у него были, которые ему были даны.
Ну да, и здесь вот, как писал апостол Павел, да, что если я там, знаю все тайны, умею там такую веру, что горы передвигать, и языками английскими и человеческими, любви не имею, то я ничто, да, я пустое. Вот здесь отчасти фильм пытается именно об этом с нами говорить. Хотя тут есть и одно, вот мы, ты вспомнил сестру, да, вот эту Шивон, но ведь смотри, она уезжает из этого маленького островка, из этой маленькой деревушки, тоже в каком-то смысле бросая своего брата. Да, то есть она тоже покидает его, несмотря на все его просьбы остаться. И она здесь должна как бы выбирать вот между своей сестринской
верностью, преданностью,
верностью, да, и своей мечтой тоже. И она выбирает, ну, в конечном итоге, ну, свою мечту, вот она мечтала всю жизнь как-то быть в мире книг, и предлагают должность библиотекаря, которая для ее мира кажется чем-то таким практически, ну, фантастическим. Вот и ее выбор, да, отличается ли он чем-то от там, выбора Колма, который сочиняет музыку вместо дружбы. И это вот, мне кажется, тут тоже тут есть уже какой-то другой аспект. Является ли, должна ли наша вот эта добросердечная хорошесть тоже быть чем-то связывающим других людей, делающих их обязанными тебе, да, любой ценой? Вот тоже я бы сказал, что в этот фильм он такой, здесь нет прямолинейного ответа.
Да, и здесь еще один интересный вопрос. Страх современного человека быть скучным. Вот, это постоянно герой Колина Фаррелла спрашивает, я точно не выгляжу глупым, не выгляжу скучным, я не скучный, вот. Ну, так, даже там, в начале там, 20 века, это вдруг волнует персонажа. Вот, каких-то вроде бы более житейских простых условиях. А сейчас это один из самых животрепещущих вопросов для человека. Что тебя делает не скучно вообще? Вот, что тебя выделяет? Вот, кажется, очень страшно, если ты вдруг проживешь какую-то незаметную жизнь. Это незаметность, ничего страшнее нет.
Да, но как-то вот, по крайней мере, глядя на обо всем этом, на все это со стороны, кажется, что, не знаю, доброта и добросердечность – это что-то, на самом деле, более сложное и более ценное. чем кажущаяся оригинальность, да? По крайней мере, хотелось бы жить в мире добрых людей, да? Вот, а не самовлюбленных художественных гениев. Ну вот, это в этом смысле фильм, несмотря на простоту формы, он задает, на мой взгляд, очень интересные, очень глубокие вопросы. И это тот фильм, который как будто бы ты, я опять же тоже читал одного кинокритика, он говорит, он очень хорош при повторном просмотре. Да, потому что при первом просмотре он обескураживает какой-то своей простотой, вот, но ты внутренне постоянно возвращаешься к этим диалогам, к этим образам, к этим, казалось бы, внешне простым, хотя и не всегда понятным поступкам, и пытаешься по-новому для себя их прочитать. Да. Так что вот «Банши» из Инишерина, пожалуй, действительно один из наиболее интересных фильмов ушедшего года, если не самый. Тут уж судить каждому, но он точно, его тут точно имеет смысл посмотреть, он очень интересный. Кстати, у меня одно из самых странных последствий было, это в том, что я там звучат музыкальные произведения Брамса, я вдруг решил послушать, потому что они меня зацепили. Как-то я мало очень этого композитора слушал. После этого фильма именно там такие оперные произведения. Вот я нашел там где-то на одном из музыкальных ресурсов и прям решил переслушать. Так что фильм интересный и с точки зрения сюжета, и с точки зрения даже вот музыкального сопровождения. Мы переходим к следующему претенденту на «Оскар», фильм, который уже успел подсобрать наград, в частности, «Золотую пальмовую ветвь» 75-го Каннского фестиваля. Он уже обрел этот фильм «Треугольник печали» Рубина Эстлунда.
Да, это вторая пальмовая ветвь золотая для режиссера. Кроме него, золотую пальмовую ветвь получали Кен Лоуч, братья Дарденны и Михаил Ханеке. Вот, в этом ряду он смотрится странно, потому что те ребята нам знакомы хорошо, и они за какой-то гуманизм, за про отношения какие-то высказывания, как, какую-то глубину исследования человеческой природы, там, я не знаю, такие вот режиссеры.
Ну, Ханеке наивно назвать гуманистом как-то.
Ну, не гуманист, да.
Нужно определиться с
Дарден,
понятием.
Гуманист, и Кен Лоуч тоже. Вот, но Ханеке вот такой исследователь, да, вот. И здесь с ними рядом Рубен Эстлунд, который просто такой, я не знаю, как его назвать. Это как будто бы стендап. Комик, вот, как какой-то сатирический совершенно персонаж. Два фильма — это комедии. Ну, если...
Да.
Сатирический, сатира, комедия.
Да, это сатира, да. Он сам автор говорит, что это не исчерпывающее, но, может быть, наиболее подходящее название для того жанра, в котором он работает. Ну, кстати, фильм «Квадрат» мне вообще понравился. Он такой фильм, попытка самоиронии, самоанализа мира людей высокого искусства.
Здесь большого богатства.
Да,
ирония в том, что это канская публика.
На мир моды и люксового потребления.
Ну, да.
На мир вот этих всех моделей. Интересно, что жена самого Эстлунда, она фотограф модельный, да? Она фотографирует модели, поэтому он в интервью сказал, что он с ней разговаривал для того, чтобы лучше какие-то моменты понять. И вот мир, так сказать, сверхбогатых людей, в данном случае людей, которые покупают тур, да, океанский на дорогущем лайнере. И, собственно говоря, понятно, да, что все тут заворачивается не так, как ожидалось, и тут в фильме он, таки буквально использует приемы, не знаю, как их назвать, бархианские, да, или
карнавальные.
карнавальные, да, то есть там
Когда все переворачивается.
все переворачивается, да, и, так сказать, жидкости начинают исторгаться у богачей отовсюду, да, вот. Так сказать, вся эта черная икра, шампанским, вдруг там в один из таких ударных моментов фильма начинает, так сказать, возвращаться обратно из-за корабельной качки. Вот, а потом и вовсе мир переворачивается с ног на голову. Интересно, что вот отвечая на этот упрек в такой мизантропии некоторой, сам Эстлунд как-то несколько недоумевает. Он говорит, да нет, я вообще человек хороший, спросите моих друзей, я вообще такой весельчак, и меня люди любят, я не злой. В этом же интервью он говорит о том, что в каком-то смысле фильм вот этот «Треугольник печали», он отчасти, да, это вдохновлен, так сказать, марксистской критикой общества потребления. Вот. Но во многом это продолжение застольных бесед, в которых долгое время находился сам Эстлунд. Дело в том, что у него мать, она из таких шведских леваков. Один из, ну, его брат стал на определенном этапе, ну, придерживаться таких правых консервативных ценностей. Вот. И достаточно много времени, время семейных застольных ужинов, видимо, вот, обе стороны проходили таких внутрисемейных баталиях на тему о природе капитализма, коммунизма, социализма и прочего. Вот поэтому, и когда его спросили, это все цитаты, которыми, кстати, герой Харрельсона, капитан вот этого люксового судна Томас Смит, да, он при этом называет себя марксистом, коммунистом, да, сыпет цитатами из Ленина, там, и Маркса, и там, прочих. Да, вот, и это оказывается, что эти цитаты он так, в общем-то, из застольных бесед вынес сам режиссер. Вот, и он видит сам свой фильм не как упражнение мизантропии. Напротив, он говорит о том, что он к людям относится, ну, достаточно, ну, как сказать, милосердно, может, не самое подходящее слово, но он как бы упрекает не людей, он как бы упрекает скорее положение, систему, в которой люди оказываются. Его фильм, он его сам видит как такой мысленный эксперимент. Я, ну, представил ситуацию, в которую мы можем себя мысленно поместить. А вот если бы мы, да, оказались там, не знаю, на необитаемом острове и, и могли бы за еду, в качестве такой платы за еду, использовать свою красивую внешность, как бы мы поступили? Вот. И вообще, вот, для него это такое упражнение в том, чтобы как бы показать, как мир, не знаю, капитализма – это мир, где все становится товаром. И люди, которые оказываются в этом мире, они неизбежно, ну, с его точки зрения, как начинают собой приторговывать. Да, все отношения, все, чем мы обладаем, оно оказывается как-то оценено. И для него это… Вот этот смех, это сатира, это черный юмор, это такое определенное обезболивающее. То есть мы посмеиваемся над этим смешным миром сверхбогачей, но в то же время этот смех, он снимает, ну, нашу некую, так сказать, дистанцию с этим миром, и мы можем попробовать увидеть себя в этом же положении, увидеть себя в этой же ситуации, да, как поступили бы мы. Вот это задумка самого Эстлунда. Получилась она или нет, его правые ругают за то, что он бездумно рубит сук, на котором сидит, и, будучи, так сказать, вот таким современным режиссером, живущим вот в этих всех тех самых капиталистических отношениях, их пытается высмеивать. Левые его ругают за то, что он делает это слишком несерьезно, как-то нет в нем, не дает он надежды, никакой, не дает какого-то выхода. Но для самого Эстлунда, да, это способ еще раз поднести к себе зеркало, посмеяться, увидеть. Потому что нам так трудно, честно, признать, что мы, находясь вот в том мире, в котором мы находимся, оказываемся теми, кто или покупает, или продает, и постоянно меняемся этими ролями, и покупаем, и продаем не только товары, но и самих себя. Вот он, задумка Эслунда, вот это показать. Это такой своеобразный сатирический памфлет, в котором, да, он не дает выхода, но, по крайней мере, призывает нас об этом задуматься. Да, вот
Ну, или
такова
посмеяться.
задумка. Получилось или нет, да, через смех. Получилось это или нет, да, это вопрос, конечно же, дискуссионный. Но сам Эстлунд тронут теплым приемом фильма, и да, не знаю, может быть, все-таки еще одна пальмовая ветвь – это
Перебор.
перебор, да, как-то вот, может быть, это знаете, мне кажется, что это действительно вот это вот среди интеллигенции, интеллектуалов европейских модно быть слегка левыми и не дать вроде бы фильм за высмеивание капитализма, не дать ему еще одну золотую пальмовую ветвь, вроде кажется не очень правильным, что ли. Но не знаю, может быть, это сработало. Я бы сказал так, фильм, вот если вообще как-то вся эта риторика о том, об экономических отношениях в нашем обществе кажется вам интересной, то это Ну, такой художественный способ поразмышлять на эту тему и действительно задать вопрос, а правилен ли мир, в котором все, что мы из себя представляем, становится товаром? Правилен ли мир, в котором отношения, там, какие-то поступки людей, им сразу прикрепляется какой-то ценник? Или мы можем там, подумать и мечтать о мире, в котором несколько по-другому? Вот, собственно говоря, для меня фильм, он скорее об этом. И как такого рода сатира, он, ну, сделан изобретательно и неплохо, нормально. Это не, может быть, не какая-то, да, в этом смысле шедевр, но точно хорошо, хорошо сделанное кино.
Все
Ну что?
остальные фильмы из Оскаровского списка мы тоже обсудим в следующих выпусках, поэтому подключайтесь, чтобы обсудить с нами «Аватар», «Тар», «На Западном фронте
И
без
другие
перемен».
рифмующиеся фильмы, да?
Да.
Хорошо, да. «Аватар», кстати, я уже посмотрел, так что...